эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной выпуск «Арсенал» подкаста. Выходим мы после международного перерыва. На самом деле, конечно, мы выходим во время международного перерыва. Но уже идет неделя, когда будут очередные матчи. Ведем сегодня программу мы вместе с Гуннаром Артемом из Минска, который здесь у нас на сайте по нику Бедя. Но я хочу сказать, что это дебют, поэтому главная ваша задача, Артем, это сегодня не волноваться. Приветствую вас.
Да, здравствуйте, Иван, здравствуйте, сообщники.
Значит, начнем мы вот с чего. На прошедшей неделе началась, мне кажется, такая сага, в общем, которая будет длиться некоторое количество времени, я не знаю сколько, связанная с Торейрой. Потому что, уж не говоря о том, что... Ну, просто по языку тела я давно вижу, что Торейра играть у нас не хочет. И самое главное, что он еще не хочет играть в той позиции, на которую его постоянно ставят. Но все эти... То, что мы могли видеть просто глазами, теперь все это формализировано. И сказано, что Торейра, он агенту сообщил Арсеналу, что Торейра хочет от нас уйти. Агента зовут Пабло Бетанкур. И уйти он не просто хочет, а он хочет уйти в январе. И среди кандидатов, ну, Милан, понятно, и еще неаполитанский Наполи. А вопрос, Артем, такой. А что вы думаете, с чем связано, ну, какие причины того, что Торейра хочет уйти? Ну, так, вот самая главная причина, на ваш взгляд.
Ну, да, для начала добавлю то, что сегодня еще читал из интервью агента как раз Торейра, то, что есть еще заинтересованные и в Испании клубы в нем, но, правда, он их не называл умышленно, эти клубы. Ну, что по этому поводу, я сам думаю. Ну, для меня, если честно, интересна первопричина вообще вот этого всего отношения. Типа, она связана с тем, что у нас тренер не хочет его выпускать. Если выпускает, то, ну, не совсем не на большие минуты, не на тех позициях. И это причина в том, что он не хочет играть. Или это еще началось до всего. То есть он не захотел играть до того, как началась эта проблема с его выходами в старте и прочее. Ну, с практикой его не так много в последнее время получает. Для меня это загадка. Но если причина в тренере, то я считаю то, что Торейра один из, по крайней мере, по прошлому сезону в этом году, мне он не очень нравится. Один из лучших игроков в нашей команде. И еще одна из причин, почему можно подумать об отстранении нашего главного тренера.
А вы думаете, что если тренера убрать, то Торейра останется, да?
Ну, я говорю, это не 100%, но смотря, что является первопричиной, да. Но вообще, если человек играть не хочет, то, пожалуйста, с катертью дорога. Мы получим все деньги, найдем другого Торейру.
Ну, с этим я согласен, да, что если человек сам играть не хочет у нас, то нет никакого смысла. Мы столько раз проходили эту историю, это насильное удержание игроков, что, ну, уже должно все лицо избито быть граблями.
Да, в этом еще тоже пользы нету. Ты как бы и сам ничего не получаешь от этого, но при этом еще и игроку тоже как бы от этого пользы нету. Там, ну, в таком случае это обоюдовыгодная сделка, я считаю.
Это да, но, в общем, интересы Лукаса Торейра, вот личные, меня интересуют вообще очень мало. Только до того момента, пока он является игроком Арсенала. Я думаю, на самом деле, что первопричина этого... Не, ну, Эмери, да, но это не первопричина. Мне кажется, что проблема Торейра – это проблема адаптации в Англии. Потому что первые разговоры об уходе начались... Под финал Лиги Европы они даже начались. Летом, да, было это интервью, там большое, где он пел эту песню, что он скучает там по Италии. Но в конце сказал, что он в Арсенале счастлив, доволен. Но уже это был, уже был знак. Это раз. И главный знак – это то, что он по-английски не разговаривает. И я, честно говоря, в этой конструкции вообще плохо представляю, как они вот живут там. Что это за коллектив такой, в котором часть людей вообще по-английски не разговаривает?
Включая тренера главного.
Ну, главный разговаривает, считает, что разговаривает, что он что-то там может. Просто, смотрите, я вот сейчас смотрел этот фильм, я не один там, вот у нас еще сообщники тоже смотрели.
А про который вы? Вы там в последнее время несколько фильмов.
Про Манчестер Сити.
Ага, да, понял.
Фильм назывался...
Ну да, я понял, о чем.
All or Nothing. про сезон Сити 17-18. Я всем рекомендую посмотреть. Не потому, что это с художественной точки зрения хороший фильм. С художественной точки зрения, например, фильм про Лидс лучше гораздо. Но там Пеп Гвардиола показан в моменты, когда он мотивирует свою команду, там разговаривает с ней и так далее. Вы знаете, что меня больше всего убило? Что Пеп Гвардиола прекрасно произносит букву «В». У него нет проблемы.
А у испанцев проблема с этим?
У испанцев буквы «В» в алфавите нет. Они не произносят. У басков буква есть, но она для заимствованных слов. И вот этот гудыбининг, это на самом деле, как бы сказать так...
Испанская адаптация.
Нет, гудыбининг это... Да, то есть любой испанец должен так говорить. То есть это не персонально история Эмери, а это история испанского языка. Но Гвардиола, у него каталанский язык, понятно, там тоже «В» практически нет буквы. Она тоже там очень эксклюзивно для каких-то заимствований применяется. А в самом прямом языке ее нет, в каталанском. И в испанском тоже. В испанском буквы есть, звука нет. А в басском нет и буквы вообще «В». То есть она отсутствует. Это означает, что человек, который хочет, чтобы его люди понимали, чтобы он имел возможность донести до людей то, что он хочет, у Гвардиолы абсолютно нормальный язык, понятный, с которым он разговаривает с людьми, никаких эксклюзивов нет. Я сейчас не хочу брать там эмоциональную сторону дела, я думаю, что у него эмоционально просто другая картина, чем у Эмери, но факт то, что он говорит на нормальном английском языке, он уже о многом свидетельствует. И ребята, которые там в Мансити, но тот же Агуэра, вот сколько, говорят, там играет? Лет 8, да, наверное, больше?
Ну да, может, даже и больше.
Да, значит, они разговаривают по-английски без удовольствия, испаноязычные. Это видно, что они, вот 8 лет человек в команде, он напрягается все равно с английским языком. Я понимаю, что они там стараются общаться, наверное, тоже как-то между собой все-таки. Если там испанцы, они стараются говорить по-испански. Но занятия-то проводятся все по-английски. Поэтому, если ты не понимаешь, мы сейчас говорим про Манчестер Сити, если ты не понимаешь английского языка, то ты вообще пролетаешь мимо всего. Ты пролетаешь мимо теоретических занятий, мимо объяснений, мимо всего. То есть ты, ну, либо рядом с тобой должен ходить переводчик, правда, чего в Сити, например, нету. То есть там не ходят переводчики вместе с игроками. Под ручку. Ну, просто про Арсенал я не знаю, может, в Арсенале кто-то ходит. А там показано, как они заходят в зал для теоретических занятий, никакие переводчики с ними рядом не ходят. Это означает, что либо ты вообще, ну, то есть ты сидишь и слушаешь китайский язык, ничего не понимая, либо ты обязан знать язык на том уровне, на котором знает его тренер. И мне кажется, что, во-первых, вот я точно знаю, что Алексис Санчес не разговаривает до сих пор по-английски, его в Арсенале никто не притеснял, но в Арсенале ему особо нечего было слушать там в раздевалке, наверное, где играть ему могли объяснить там языком жестов, ну или там 3-4 слов. То есть Санчес там что-то по-английски понимал, но разговаривать не мог и не хотел. У них у всех эта история у испаноязычных. Они не хотят разговаривать по-английски. Ну, не хотят. А денег получать хотят. И Торейра, когда он к нам переходил полтора года назад, там была история, что его отец дал интервью большое во время чемпионата мира в итальянской газете и сказал, что у нас очень важный момент, что это другая культура, другой язык, и нам нужно, чтобы Лукас там вписывался. Поэтому мы сейчас думаем, как сделать вот ему адаптацию в Лондоне, чтобы он учил язык, чтобы он там не остался один, не скучал и так далее. Ну, я думаю, ладно, если папа понимает, да, все это мероприятие, то, наверное, там как-то с ним будет старый нормально. Выясняется, все не так. То есть Торейра приехал, язык не учит. Я не знаю, может быть, он учит, но он разговаривать не может. Думаю, что понимает. Он тоже крайне плохо. И думает о том, что он хочет вернуться. Потому что итальянский и испанский очень близкие языки. Итальянский и английский нет. И я сильно полагаю, что вне зависимости от тренера... Не, ну, конечно, это добавляет, когда его не ставят, да. Не дают ему играть там, где он хочет. Это добавляет. Но... нежелание вписываться в... Ведь по большому счету работа вот такая, это временная эмиграция. потому что ты вынужден жить в другой стране, следовать правилам там, и так далее. Нежелание адаптироваться к другой стране, оно изначально провоцирует к тому, что ты все время думаешь о том, как уехать. Как уехать. Но если ты не можешь вот, жить в другой стране, тебе все не нравится, ты все время будешь думать, как уехать. Поэтому то, что я думаю, это никакой тренер, включая этого Сан-Паулу, по которому Торейро так скучал, не остановит его. И в этом смысле, я думаю, да, что его надо продавать, выручить за него нормальные деньги, потому что он недавно подписан, и искать кого-то следующего. Я скажу так, я вообще не считаю, что Торейро — это великий игрок. У нас просто столько времени была дыра в опорной зоне, что когда туда попал Торейро, то да, мы поняли, что вот же оно, вот же оно. Но я уверен, что игроки есть, да, такого уровня?
Да, разумеется. Вот, да, на самом деле, больше, чем Торейро конкретно меня подкупал, это не какими-то выдающимися скиллами, а просто он выходил и отдавал себя почти всего на поле, почти каждый матч в прошлом сезоне. И мне это нравилось. И, ну и за счет этого он выглядел намного лучше, чем все его предшественники. А в плане скиллов футбольных ничего выдающегося там и не было.
Ну да, да. То есть нет, он хороший игрок, понятно все.
Да, выше среднего даже, но не звезда, разумеется.
Да, но возможно, из него могла бы вырасти звезда, если бы он мог в нашей обстановке расти. А в нашей обстановке расти он не может, понятно. А по главному тренеру, я понимаю, у вас нету, да, нам не о чем разговаривать. Ну, в смысле, что с ним все понятно, да?
На самом деле, да. Потом я на самом деле человек такой был и к Венгеру долгое время лоялен, и к Эмери долго очень был лоялен. Ну, скажу так, то что для меня точка невозврата стала матч с Шеффилдом. Вот. Но теперь я просто понимаю, что тут безвыходно, когда же чуть ли не полсостава там в соцсетях там трубит о том, то, что нам что-то не нравится и прочее. Ну, это не дело, скажем так. Ну и результаты, если я еще думал, то что. Ну, да. Если там, ну, многие сообщники говорят, то, что поначалу даже прошлого сезона была пруха у Эмери, ну, я бы так не сказал, все-таки играли лучше, чем играет сейчас команда, и результаты идут только вниз. Да. И вверх уже давно не было никаких скачков, даже временных.
Ну, такая характерная, в общем, история, это матчи домашние с Тоттенхэмом, да, в прошлом году мы примерно такой же матч выиграли 4-2, а в этом году мы его сыграли 2-2, что, в общем... Разницу примерно и дает. Вы знаете, я тут по поводу еще в голос ржал, просто в голос, вот когда я прочитал это. Значит, вот эта история с голосованием по поводу капитанства, когда выбрали Джаку. Вы знаете, что это не Эмери придумал?
Нет, не слышал этого.
Ну, я вам...
Кто? Дам... Это сами игроки?
Я вам дам сейчас 10 попыток, вы не отгадаете. Это невозможно отгадать. Ну так вот, в трезвом уме это отгадать невозможно, кто это придумал. Это придумал психолог Арсенала Дэвид Пристли. То есть человек от футбола, судя по всему, далекий от того, как должна работать команда и как в ней должна была выстроить субординация, я так понимаю, тоже далекий. Но, в общем, он это придумал, принес это Эмери, и Эмери сказал, а давайте, да, что там. Ну и получили. То есть, на самом деле... Обвинять психолога это смешно, потому что, ну, была у него идея, пришел он к тренеру, да, что за проблема-то. Но дело в том, что это доказывает то, что Эмери вообще не понимает института капитанства. Ну, не понимает, вот он, у него в своей голове нету этого института, ему все равно. И когда на него навалилась эта тема, он пытался из нее как-то выскочить, и ему показалось, что это лучший выход. Потому что эта песня про 5 капитанов, ну, это же абсолютнейшая чушь. Ну, чушь абсолютно. Тем более, что 5 у него были одни, теперь у него были 5 другие.
Сейчас то есть... еще и третий.
Да.
И один из капитанов, который выходит раз в 2 месяца играть.
А кто? Азил-то?
Да.
А он еще числится, да, там в пятерке?
Ну, он, по-моему, третий в списке, если я правильно помню. После Беллерина и Обумьянга.
Я уже не читаю эти списки.
Но я не уверен, точно не скажу.
Да, не важно. Но я просто, вот, когда я прочитал про это, я просто в голос посмеялся, думаю, ну да, такой вообще орел у нас рулит. Предложил ему психолог выход проголосовать. А что сам-то, интересно, сам-то не мог допереть, что надо проголосовать? Ну, летом...
Это, кстати, да, даже если бы он сам допер, и, ну, это было бы так, это бы звучало не так плохо, как то, что кто-то еще подсказал это.
Да, то есть, ну, это твоя идея, ты ее внедрил в жизнь, ну, плохая идея. так далее.
Да. Если плохого не пробовать, хорошего тоже сложно найти. Ну, если, ну,
Да,
конечно, там,
да.
где надо искать. Здесь искать надо, конечно, было, но вообще сам факт.
Но надо искать, если ты не понимаешь, кто в команде капитана. На мой вкус, ты обязан понимать, кто у тебя в команде может быть капитаном. И все. И тебе не нужны никакие голосования. Зачем? Ты все знаешь. Ты видишь этот коллектив, ты понимаешь, кто тут как руководит. И я допускаю, что Джака там лидер раздевалки и так далее, но разумный тренер должен понимать, Джаку нельзя делать капитаном, потому что он плохой игрок, и все. Все. Этим все сказано. Что он плохой игрок, он не может играть каждую игру. Делая капитаном, ты обязан его дальше каждую игру выставлять. Зачем? Ну, я на самом деле не думаю, что нам есть что обсуждать про Эмери, потому что, как это ни удивительно, но мейнстрим очень быстро в этом году выстроился в историю, что я вообще не, я не вижу, чтобы Эмери кто-то защищал. То есть, нет, ну, я слышал, да, голос. Ну, я Гарри Невилла всерьез не воспринимаю просто. Но он сообщил, что Эмери надо дать время до конца сезона обязательно. Потому
это
что...
Ты... Извините, что перебил, пожалуйста.
Да,
не
да.
только Гарри, вот как раз хотел еще обсудить по поводу и высказывания Патрика Вейра, то, что он тоже бы дал время еще Эмери. Но это еще не только... Меня не только это поразило, потому что, ну, он тренер, типа, сам понимает, там, может, что-то хочет, там, солидарность привести или прочее, но мне не понравилась его речь про то, что он еще и Джаку поддержал, сказал то, что он не виноват, типа, это... Ну, не прям так обвинил болельщиков, конечно, как это сделал Джака, но все-таки сказал, чтобы мы, типа, там, полегче с ним и прочее. Вот, мне это совсем, честно, со стороны именно Патрика не понравилось, и вот мне интересно, что вы по этому поводу думаете.
Значит, я думаю вот что. Что Вера где-то подловили... Потому что начал он всю эту, весь этот текст свой с фразы, что он Арсенал в этом году не видел. И не может судить там о том, как что играет команда. У меня сразу возник вопрос, зачем тогда ты вообще об этом разговариваешь? Зачем? Если ты не знаешь, как играет команда, как ты можешь судить о том, надо тренеру дать время, не надо тренеру дать время? Зачем? Откуда у тебя может быть суждение? Непонятно. Это то же самое, что меня спросить, надо дать тренеру, я не знаю, Альмерии время или нет. Я скажу, я не знаю. Я не знаю, что там происходит в Альмерии. Не знаю, как она играет. Ну, не знаю. Все, это я же не знаю о том, что я не знаю. А Вера, понятно, почему спрашивает. Потому что он наш капитан, там, один из, наверное, лучших за все время, кого мы видели. Естественно, к нему приходят, спрашивают. Ну, нужно иметь мужество сказать, что ты это не имеешь мнения, отвали от меня с микрофоном. Я не буду отвечать на этот вопрос. Либо я подготовлюсь там, и через неделю тебе отвечу. Поэтому все, что он сказал, это... Я вообще думаю, что его где-то на улице отловили, честно. То есть вот не так, что, знаете, он сидел где-то там в студии, рассказывал. Я не знаю, как это происходило. Полное впечатление, что он где-то на ходу там что-то наговорил. То, что вот он думает, да, что вот Джаку там затравили туда-сюда. Ну... Да, мне кажется, что с Жакой вопрос закрыт, и, собственно, это вообще неинтересная тема. Точно так же, как и с Эмери, вопрос теоретически закрыт, только вопрос остался выяснить время, когда все это случится. Когда произойдет это, по-вашему?
Ну, я предсказать не могу, но видел в одном из источников то, что дают ему вроде 8 матчей, которые обещают быть не самыми сложными для Арсенала. Я думаю, то, что Арсенал там сильно на подвиги не сподобится в это время. И я думаю, что как раз возможно то, что руководство обрабатывает всякие варианты и ищет уже замену. Я на это, по крайней мере, надеюсь.
Вот
то,
у нас...
что к концу этого периода это произойдет, скажем так.
У нас текст сегодня, я опубликован Филиппа. Филя,
да,
моего...
да, читал текст.
Да, значит, с ведущего моего помощника. Значит, там поставлены же такие конкретные вопросы. Вот почему вы считаете, нельзя было его убрать, Эмери, и поставить на его место Юнгберга, например, а потом заниматься поиском тренера?
Честно сказать, для меня это загадка, потому что как раз-таки матч против Лестера, именно после матча, это было идеальное время, чтобы назначить исполняющего обязанности хотя бы, чтобы он успел вот за этот перерыв хотя бы что-то подготовить и сделать. Потому что потом уже, ближе к декабрю, такого времени, ну, если уже придется увольнять Эмери, то такой, ну, это будет намного хуже для преемщика, по крайней мере, в ситуации обстоять. Даже независимо там от набранных очков, не набранных. Ну, сам факт, что тебя там сразу в битву кидает, в борьбу, и делай, что хочешь. Тут было бы время подготовиться, и, честно, не понимаю, причина какая. Ну, возможно, это как раз связано с верой руководства в Эймери, то, что сейчас календарь будет действительно не самый сложный, и они верят, то, что он сможет что-то придумать из этого и выжить как-то. Ну, и они хотят потихой уже, если все пойдет, там, используют все эти бунты и прочее. Ну, бунтов еще как таковых нету, но они уже навязываются. И потихо доехать до конца сезона и там уже убрать его. Ну, мое мнение.
Ну, то есть у нас в руководстве сидят идиоты, по-простому говоря. Потому что
Да,
они
да.
верят в то, что Эмери сможет что-то исправить.
Ну,
Это не
получается.
профессиональные люди. Потому что Эмери ничего исправить не может. Причина этого проста и очевидна. Эмери не имеет отношений с командой, которые позволяют рассчитывать на то, что он может в этой команде что-то исправить. И все. У тренера нет
Да.
этих взаимоотношений с этой командой. Все. Причин,
Да,
может
то
быть,
есть.
мы можем найти миллион, но...
Согласен. То есть в том же Манчестер Юнайтед ситуация, то, что тоже результаты не очень, но игроки, по крайней мере, напрямую не выражают своего недовольства тренером, и никто его не пытается хоть как-то там пятететь, грубо говоря. Вот у нас уже это проскакивает где-нигде, что игроки не очень-то довольны. И в такой обстановке, даже если типа верить в руководство верит в Эмери, ну у него просто заведомо проигрышная позиция, потому что в него свои подчиненные не верят. Ну, в
Да,
Эмери.
да,
И
да.
ему это намного сложнее сделать, если бы это было наоборот, даже с его даже навыками.
Да. Ну, тем не менее, оптимисты, которые рассчитывали на то, что в этот перерыв уже будет новый тренер, а некоторые из оптимистов даже поехали в Лондон. Мы не будем говорить, кто конкретно, но потом я скажу в следующий раз. Для того, чтобы посмотреть первый матч нового тренера, а первого матча нового тренера, наверное, в субботу не будет так. Вряд ли уж мы записываемся в ночь на вторник на 19-е. Вряд ли там назначат тренера 21-го, и 23-го он выйдет на Саутгемптон. В это я тоже не верю.
Мне даже смешно стало. Это точно не профессионал история.
Да. Да, но вот уровень, конечно, руководства, которое питает какие-то иллюзии, что сейчас будут легкие матчи, и в легких матчах, значит, Эмери сможет что-то показать. Дело в том, что в легких матчах, там было 4, ну, относительно легких матча, показать сложнее, чем в больших, на самом-то деле. Во-первых, мотивировать команду сложнее, чем на выезд в Сити, например, это раз. Но самое-то главное не в этом, а самое главное стоит в том, что когда легкие матчи, то ты обязан их выигрывать. Все, там нет вообще никаких вариантов. То есть, например, у Арсенала выезды, ну, Франкфурт, не, в смысле Лигу, Франкфурт не считаем, а выезды, эти игры в Лиге Европы. Саутгемптон, Норвич, Брайтон и Вест Хэм. Такие вот игры, 4 игры у Арсенала. Эмери обязан взять все 12 очков. Если разговор идет о том, что он способен на что-то там. Если он не берет 12 очков, то это вообще все, катастрофа. То есть ты дал ему шанс, значит, оживить команду, шанс этот провален будет. Я 100% уверен, что Арсенал 12 очков в этих играх не возьмет.
Я
То есть...
даже, ну, свое предположение сделаю, то, что не думаю, что больше 7 даже.
Ну, тоже вариант, да. Но просто непонятно, какие шансы, зачем давать. Ну, я понимаю, дать шанс кому-то новому, про которого еще непонятно. Но с этим-то все же ясно. Сколько ни давай с ним, все понятно. Уровень его, я не знаю, профессионализма как такового или уровень его способности донести свои знания до игроков, это без разницы, на самом деле, что плохо. Ты можешь быть семи пядей во лбу и все знать, но если ты не в состоянии донести до группы игроков свои знания, то от знаний твоих толку никакого нет, все. Что ты знаешь, что не знаешь, без разницы. Если коммуникационно, ты не можешь людям доносить. А я читал тут в Твиттере такую вещь про какого-то игрока Альмерии, который сказал, что игроки вообще его ненавидели там, потому что очень длинные тренировки, невероятно скучные. И часами он показывает на занятиях видео с бесконечными повторами там штрафных и угловых. И то есть люди реально на этих занятиях засыпали. засыпали. Можете себе представить эту историю? То есть люди на занятиях засыпают. И самое главное, да, что он сказал, что это повторяется каждую неделю, и это одно и то же. То есть это система, от которой игроки просто сатанеют. И я абсолютно верю в эту историю, в то, что Эмери сам по себе неимоверно скучен и не может донести, может быть, то, что он даже знает, даже до испанских игроков. Есть встречный вопрос, каким образом он в Севилье выиграл 3 Лиги Европы. Есть у вас ответ на этот вопрос?
Ну, это вот игрок Эмери, вы говорили, давал интервью, и он, я так понимаю, в Севилье вместе с Эмери работал, правильно?
Это я не знаю. Да неважно. Ну, каким образом Эмери в Севилье взял 3 Лиги Европы? Какие причины?
Ну, причин прям их назвать не могу, но, во-первых, просто сами факты, которые как бы дают плюсы в этом в Севилье именно. То, что у Севильи на тот момент был действительно хороший состав, боеспособный. И второе, то, что тогда даже английские гранды не относились так серьезно к Лиге Европы, как это делают сейчас. И была конкуренция намного ниже, чем вот даже прошлый сезон и теперешний в Лиге Европы. И, ну, в принципе, и все. У меня больше других предположений нет об этом
поводу. Ну, да, то есть уровень турнира просто самого, он такой достаточно низкий. И я скажу, что выиграть с Арсеналом Лигу Европы гораздо проще, чем выиграть с Севильей на самом деле. Ну, если всерьез ее воспринимать. Потому что состав у английских команд выше. И, конечно, все думали, что у Шемери с Арсеналом Лигу Европы точно может выиграть. Тем не менее, он этого не смог. Причем в матче, в котором Челси-то по большому счету ничего не надо было. Челси уже все свои вопросы решил. Арсенал должен был рыть землю, а Арсенал ее не рыл. Арсенал, в общем, провел плохой матч. И мотивационно плохой матч. И, собственно, заслуженно проиграл. Я уж не уверен, что там на 1-4 было, но... Но уж финал Лиги Европы Арсенал этот выиграть не должен был, из того, что мы видели. Но опять же, Лига Европы очень специфичный турнир. И, собственно, то, что его выигрывали всегда там, ну, базово, второсортные по европейским меркам команды, это нормально, потому что все первосортные играют в Лиге Чемпионов. Те, кто из Лиги Чемпионов приходят, как правило, в Лиге Европы мотивации уже не имеют, не могут себя заставить играть на уровне. Единственные команды, которые могут там что-то двигать, это вот английские команды, которым нужно это для того, чтобы попасть в Лигу Чемпионов. Но началось-то это недавно. Мы все помним эту историю длинную, когда победа в Лиге Европы вообще ничего не давала. Никакого выхода в Лигу Чемпионов. И все. И, конечно, ее там никто всерьез не воспринимал. Так что я не стал бы там сильно переоценивать, но окей, допустим, это уровень Эмери, да, Севилья, окей. В Москве он провалился полностью, в Париже я не думаю, что можно назвать его работу удачной, если он умудрился даже чемпионат первый сезон не выиграть. В Арсенале это провал, и, собственно, на этом все. То есть я думаю, что мы больше про него никогда не услышим, ну, по большому счету. То есть Арсенал — это последняя большая команда в Эмери. Может быть, его жалеют, нет?
Ну, не знаю, по поводу жалеют или нет. Ну, навряд ли его, конечно, жалеют, но я, честно сказать, я не удивлюсь, если он потом пойдет в какую-нибудь команду испанского чемпионата и там начнет показывать, ну, для этой команды приемлемые результаты. Я этому ни разу не удивлюсь, просто, возможно, человек хорошо знает испанский чемпионат, хорошо знает испанский язык, и там у него будет получаться лучше. Ну, и если так и получится, то буду очень даже рад за него. Ну, и все, в
принципе. Я бы был рад за него, если бы он ушел после финала Лиги Европы. То есть так, нормально. А сейчас я к нему нет. Нормально я сейчас к нему не буду относиться. Все, у меня уже грань такая перейдена. Ну, мне, в общем, до лампы, по большому счету, как он будет работать. Но я не следить за ним не буду, ни успехов там его изучать. Ничего этого я делать не буду. Потому что все, что он оставил, это кусок прошлого сезона, который полностью прошел на этой прухе животной, как мы теперь понимаем. А сам он ни на что не способен. Мне, кстати, очень нравится, сейчас появились статьи от персофанов Венгера, в том числе блогеров англоязычных, я имею в виду, в том числе в центральной прессе, что, оказывается, главная вина Эмери стоит в том, что он быстро развалил наследие Венгера. Я с удовольствием читаю, смеюсь. Люди всерьез это вообще, всерьез, что оказывается, в последний год при Венгере Арсенал показывал зрелищно организованный футбол. Оказывается, вдруг, елки-палки, думаю, да неужели же? Ну, вот да, это всегда тогда, когда какие-то неудачи преследуют, старое начинает оживляться.
По-другому не бывает.
А вы за кого вообще, за какого тренера? И, допустим, вот сегодня, вот у нас там опрос был, есть фамилии.
Да.
За кого?
Мое мнение вообще то, что нам нужен не обязательно прям очень тренер качественный, но нам нужен тренер, который, скажем так, большой авторитет, и который может построить команду, и чтобы была дисциплина в ней. Ну, для меня первый кандидат Симеона, но мне кажется, это за грани фантастики, поэтому вторым, скорее, для меня является Мауриньо.
То есть вы нормально к Мауриньо относитесь?
Да, да. Потому что, ну, вот то, что многие, мне нравится, что он троллил там в финалы, проще, но, как по мне, он больше троллил нашего тренера, а не команду, поэтому я к этому очень ровно дышу и, в принципе, не расстроюсь, если он придет.
Ну, да. Постоянно идут вбросы в желтой прессе, к которой я совершенно нормально отношусь, потому что она пользуется слухами. Я уже многократно говорил, конечно же, слухами, но они никогда не печатают прямого вранья. Это иллюзия. Они печатают просто непроверенные вещи, которые не будут печатать, допустим, там, понтованные газеты типа «Таймс». А в трансферных историях слухи – это базовая составляющая. Так вот, с разных сторон приезжает тема, что Санлехи хочет все-таки привести к нам Энрике Луиса, а Луис Энрике не хочет идти в середину сезона. И поэтому идут мучения, что хорошо бы, чтобы дотянул там Эмери до конца сезона как-то и затащил четверку, а потом уже на его место типа Луиса Энрике. Что по Луису Энрике вы думаете? Ну, если вдруг это близко к истине.
Ну, честно, точно сказать не могу ничего про Луиса Энрике. Я не знаю, за испанским чемпионатом и за Барселоной не следил особо никогда. Но вроде как при нем успехи были лучше у команды, чем есть теперешние у Барселоны.
Намного лучше, причем.
Да, и вроде как там и Месси был. Ну, я сам не знаю, читал в комментариях в сообществе нашем то, что Месси как-то более себя так вел скованно, не слишком раскомандовался при нем. Но точно сказать ничего не могу, а по поводу, если даже дожидаться конца сезона, то почему не поставить сейчас Юнберга, которого, судя по информации, уже сейчас слушают игроки больше, чем нашего главного тренера.
Да, и обращаются к нему за разъяснениями. О чем, собственно, был разговор, мне тоже понравилась эта тема.
То есть, окей, Луис Энрике, вы хотите, пожалуйста, ради бога, так а зачем держать того, что есть сейчас, когда можно попробовать с другим тренером?
Ну, да. Да, и главное, что ты снимешь немедленно напрягу с болельщиками тем самым, потому что все Юнберга примут, и если Юнберг никуда не попадет в этом году, то все скажут, ну что, да, дали молодому попробовать, он не смог, все. То есть не будет никакой сжоги это, а сегодня руководство, оно на себя вызывает огонь этот, бессмысленно. Это бессмысленное занятие, вредное для себя. Считай, что ты умнее всех остальных, можно, но ты понимаешь, что это значит навлечь на себя просто снаряды. Ибо, слушай, ну вы верите вообще в то, что Санлехи не понимает, кто такой Эмери? Ну, то есть реально думать, что он что-то может.
Нет, я не верю в это.
Не верите. То есть ты понимаешь, все остальные вокруг тоже понимают. Надо это осознать, что это видят все, не только ты. Это просто. В истории с Эмери это уже просто. Это полгода назад еще были раздумья, а сейчас нет. Поэтому все, что ты выйдешь и скажешь, что Эмери высокий, хороший, правильный, мы его поддерживаем, пускай он работает, и все, навлечешь на себя только. Ну, репутация, ладно, но просто реально будет гнев, будет бунт. На стадионе будет бунт, я не сомневаюсь, что будут пустые места. С Саутгемптоном уже мы все увидим пустые места в субботу. То есть это будет не скрыть никаким образом. А чем дальше, тем все это будет больше. Я должен сказать, что после, опять же, просмотра этого фильма про Манчестер Сити. Еще скажу, что фильм документальный. Там Amazon, по-моему, снимал их весь сезон и сделал 8 серий. Из сезона, из всего куски. И очень много про жизнь внутри команды там. Так вот, во-первых, то, что происходит в хорошем смысле в Манчестер-Сити, это то, что и должно происходить в топ-клубе. То, что происходит в Арсенале, это то, что не должно происходить в топ-клубе. То есть это не может происходить в топ-клубе. Все эти выборы капитана, вот это все, вся эта собачья чушь в топ-клубе происходить не может. То есть это может происходить в любом провинциальном клубе, который подвержен каким-то там влияниям различного рода, сумасбродному хозяину там и так далее, и так далее. Но сумасбродный хозяин в клубе долго не продержится, если он вдруг даже сюда попадет. Поэтому я после просмотра фильма склонился к тому, что я, кстати говоря, и в этом проголосовал в нашем голосовании. И там не было Артета, я проголосовал кто-то другой. Но на самом деле я сейчас думаю, что я бы выбрал Артету. Просто потому, что человек работал рядом с Гвардиолой и видел, как все должно быть устроено. И теперь, поскольку он знает, как устроена победная система, он не сможет работать по-другому. И все. И он сразу будет видеть, где неправильно, где так, где это. Ну, если он не это, как сказать, если он что-то впитал оттуда, как минимум. Потому что, ну, я постарше просто Артеты, и я, наверное, там побольше увидел, но все равно там атмосфера такая, что ты пропитываешься, ты не можешь просто, а поскольку, ну, не впитать ее, а поскольку он сидел всюду в раздевалке, ну, то есть он всюду, он там реально полноправный зам Гвардиолы, он там во всем участвует, там даже был момент, где показывали, как они вдвоем беседуют, мне показалось, что вообще скрытые камеры их зацепили в каком-то небольшом зале тренировочном, что ли, сверху. Как они там вдвоем беседовали, обсуждали какие-то рабочие моменты. Я думаю, что если Артета придет работать самостоятельно, если он хочет, конечно, то у него уже есть база, большая база по тому, как должны быть устроены дела. А в целом в Сити все устроено как в топ-клубе. Мне очень понравилось, как у них с травмами они работают. С медицинской точки зрения очень разумный, правильный подход. То есть моментально все обследуется, моментально все делается, прихватывается. То есть травмы, которые они считали изначально минимум 2 месяца, лечатся за 4 недели. Потому что все делается сразу, быстро. То есть это абсолютно правильный подход. Я 100% уверен, что в Арсенале такого подхода нет. Ну, при Венгере-то его точно не было, понятно. И в целом, если вы хотите посмотреть, как организован топ-клуб, то надо посмотреть, да, этот фильм про Сити во всех смыслах. Генеральный директор разумный абсолютно, говорящий абсолютно разумные вещи. Мне очень понравилось, как там про Санчеса сказал генеральный директор, что мы, у нас были определенные финансовые картинки, за которую мы готовы были Санчеса брать. Как только подключился Манчестер Юнайтед, то это агент эту картинку поднял всю. И для нас это, ну, перестало быть интересным. Все. Все. То есть у нас был определенный, грубо говоря, бюджет на Санчеса. Как только нас начали перебивать и повышать ему зарплату и подтянуть нас в эту игру финансовую, мы отказались. Мы сказали, нет, все, спасибо. Это разумнейший подход же, правда?
Ну да, то есть у нас есть план. Типа мы, у нас столько-то денег, мы не будем тратить больше. Мы найдем себе другого игрока. Я даже не помню, кто как раз подписали в том сезоне вместо Санчеса. И хуже, я думаю, не стало у них.
Ну, там показано, как они покупали Лапорта. Но неважно, просто разумные речи. То есть, понимаете, есть такой соблазн, когда ты болеешь за Арсенал и много чего знаешь про Арсенал, то есть вольно-невольно ты начинаешь думать, что, может быть, это происходит всюду, то, что творится в Арсенале. Нет, это происходит не всюду. То есть я смотрел фильм про Сандерленд тела и дай. Вот Сандерленд, да, там все нормально. Тренер физрук, генеральный директор слюнтяй, ну, то есть полный набор. Там все понятно с Сандерлендом. С Лидсом тоже более-менее все понятно. Почему Лидс не вышел, почему он не выйдет, в чем его проблемы. Лидс, кстати, художественно и сандерлендский. Они лучше фильмы, чем сделаны про Ман-Сити. То есть с художественной точки зрения про Ман-Сити фильм плохой. Ну, то есть люди, грубо говоря, сторонние, смотреть его не смогут просто вообще. Потому что он не затягивает художественно. А, ну, нам, конечно... Ну, обозревателя, может, как минимум смотреть с профессиональной точки зрения. Очень интересно, то есть я получил большое удовольствие от просмотра именно от деталей, конечно. Поэтому я на сегодняшний день думаю, что нам нужен носитель психологии победителя, нам нужен человек, который способен выстроить раздевалку, нам нужен человек, лидер раздевалки, сам по себе. Это точно, понятно, не Эмери и не Эмери подобная история. Может ли быть Артета лидером раздевалки? Я не знаю. Ну, я имею в виду в таком, что выше всех, как тренер. Я не знаю. У Гвардиолы это получается, в общем, достаточно непринужденно. Но я сильно подозреваю, что он был лидером и в Барселоне, когда играл. Подозреваю, не знаю. Так что я готов, да, пробовать Артету. Можно его подписывать было бы сразу. Если он хочет. Я не знаю, хочет он или нет. Да как к Артете-то в целом?
Ну, отношусь к нему хорошо, но у меня есть большой скепсис к нему как главному тренеру, во-первых. Uh-huh. Может быть, он и видел, как строить вот эти чемпионские команды, но сможет ли он их построить, еще большой вопрос.
Да,
во-вторых, то, что ну, он еще, конечно, в текущем составе я там сразу не смогу вспомнить такого игрока, но, грубо говоря, сам недавно с этими же ребятами играл за одну команду, ну, образно, на одном поле бегал. А сегодня он, завтра он приходит и говорит, я твой начальник, ты должен мне подчиняться.
Лэмпард, нет?
Ну, Лэмпард, он все-таки немного другого калибра игрок. То есть, ну, Артета был игрок неплохой, но это и не Лэмпард был.
Ну, Артета капитаном команды был?
Да, он был капитаном команды, не сказать, что самым худшим из наших последних капитанов, но это все равно авторитет, уровень авторитета по сравнению с Лэмпардом совершенно другой, как по мне. Ну и у Лэмпарда как раз сейчас команда такая, либо молодежь, либо ребята, с которыми он как раз все-таки еще не так давно играл вместе, типа они его хорошо понимают. То есть там смесь такая получается.
Значит, на неделе пришел очередной слух, что Сибалос в Мадрид возвращаться не хочет. И точно не вернется, типа, если Зидан останется во главе клуба. Мы сейчас не знаем, останется Зидан или нет. Но принципиально говоря, вот на сегодняшний день, на середину ноября, считаете ли вы, что Сибалис вообще нам помощник на будущее? Ну в этом сезоне ладно уже.
Вообще. На сегодняшний день, мне кажется, что нет. То есть в нем есть задатки, типа, и он не самый плохой игрок, но... Просто это не для него лига. Его очень быстро накрывает, он дает хорошие пасы, но делает это очень долго. У него хороший дриблинг, но иногда он заигрывается. И рано или поздно, ну, уже не раз сыграла с ним эту плохую шутку. И еще не раз сыграет.
То есть... Вы не считаете, да, что он сможет адаптироваться все-таки?
Ну, шанс я бы ему при новом тренере дал бы точно, но, честно сказать, я больших иллюзий не питаю по этому поводу. Но вполне вероятно, что все-таки дело тут в тренере как раз, и ему подскажут более качественные люди, как правильно что делать, и он будет отличным игроком и для АПЛ, и отлично себя проявит.
Угу. Ну да. Я не знаю, мне вот задатки игрока нравятся очень, очень нравятся, но адаптация затянулась, так скажем. Если она вообще возможна, да, я не знаю уже. Возможно, она невозможна. Задатки у игрока есть, на самом деле это самое главное. Потому что, когда выходит Санаго, то с ним все понятно сразу. То есть там не надо ждать ни адаптации, ничего. Там все сразу ясно. А, конечно, игрок типа Сибалоса, у которого и длинный пас, есть и удары, и видение поля, и дриблинг. Ну, много чего у него есть. И, конечно, жалко, что он не может адаптироваться. Ну, я думаю, что он все равно у нас до мая доиграет. Может быть, весной какой-то случится. Сейчас у всех тяжелый период, потому что сейчас начнется же куча игр бесконечная. И мы сейчас находимся в 13-м туре, а 3 января мы будем в 21-м уже. То есть уже больше половины чемпионата будет позади за небольшое количество времени. Ну что думаете, чем закончится в Арсенале сезон этот?
Сезон? Угу. Да, ну, все зависит, во-первых, от сроков и вообще, наступят ли эти сроки.
Так, а я и спрашиваю про это.
Сезона.
Что ну, думаете? Докуда
все хотя нет, кажется, да, все-таки да. Мне кажется, наше руководство уже затянуло и уже шансов на четверку в этом году нет. Вот если не, бы ну, после Лестера...
Понял, сколько протянет Эмери?
В этом плане не думаю, что после Нового года он еще будет у нас.
И вы считаете, что к Новому году мы уже шансы на четверку потеряем, да?
Ну да, там же у нас вроде один за одним матчи будут
Ну да.
с Челси и Ман Юнайтед, насколько я помню.
Да у нас и Сити там по дороге, там много у нас.
Ну да, вот примерно после этого, может даже и в середине вот этого промежутка уже мы будем знать, что все. По крайней мере, хочется в это верить.
Нет, вот мне не хочется в это верить. Нет, все в смысле Эмери. В смысле Эмери-то да.
Да.
Но в смысле четверки хотелось бы, чтобы шансы остались, потому что, ну, честно так, я от Лиги Европы устал уже в целом. То есть уже лучше нигде не играть, по-моему.
Да, согласен. Как...
Чем играть со стандартами и с викториями, лучше нигде.
Там же как раз был один год такой-то, что Челси не сыграл. Ну, это
нигде,
год,
да.
Сезон Конта, да, нигде
да,
не
и стал
сыграл.
чемпионом.
С новым тренером стал чемпионом. Я вполне на такую себе согласен.
Да, да, в этом году занять 7-е место, да, на следующий год стать чемпионами. На этом мы согласны все, Артем, все. Голосовать не будем по этому вопросу. Под этим подпишутся все. Если 7-е место в этом году гарантирует первое в следующем, то все мы подписываемся. К сожалению, гарантии есть только на небе. А на земле никаких гарантий ни по какому вопросу нет. В том числе и по вопросу предсказывания результатов футбольных матчей. Окей, Артем, спасибо вам за участие.
И вам большое спасибо за возможность поучаствовать.
Друзья мои, Артем дал такие интересные прогнозы, особенно с коэффициентом 3. И поскольку мы тут последнее время постоянно выигрываем у предсказателя, то я думаю, что нас ждет в этом туре наконец-то уже выход вперед. Сейчас мы уточним, что поставил предсказатель.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркурьева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей, вот и осень на исходе. Начинается зима скоро.
Ну, Иван, вы правы. Осень очень любил Пушкин. Вы помните, там унылая пора, очи очарования. С другой стороны, он и зиму любил. Вообще Пушкин все любил и всех. Вот там, потому что у него и про зиму есть морозное утро, вот, мороз и солнце. Вот, поэтому, в общем, как говорится, не погода красит человека, а человек погоду.
Вот. Вы имеете в виду, что стихи пишут про погоду?
Ну, я имею в виду, что если есть хороший человек, а хороший имеется в виду профессиональный, вот, то он в любую погоду останется профессионалом.
То есть не рубаха парень такой, вот душа компании, а вот профессионал имеется в виду.
Ну, это речь о Нострадамусе, конечно.
Вот.
Ну, и немножко, немножко о Пушкине тоже, да.
Я понял, да. Ну, ваш-то ничего, что он опять проиграл тур-то нам, нет так?
Ну, а там же ничья чувствует. На табло, ничья, ничья.
На табло-то, да. Вот. Чудом удержался ваш.
Да, чудо побаливает. Вот,
которым держался, да, я понял.
Да, но, тем не менее, опять-таки, это как кошка с мышкой. Мы выравниваем игру, потому что сейчас главная интрига. Вы знаете, какой там фильм без интриги. Вот. Это как бы мы заново начинаем жизнь. У нас и пошла вторая молодость.
Молодость у вас вторая пошла?
Да.
45 баба-ягодка опять, да?
Именно так, да.
Ну, сейчас вам тут дадут дрозда. Доверьтесь мне.
Ну, дадут, значит, дрозда. Лучше бы, конечно, велосипед. Ну, хорошо, давайте.
Нет,
давайте
дрозды начнутся в Уотфорде.
А у нас там коэффициент 2.
И у нас коэффициент 2.
Так.
У нас хозяева проиграют со счетом 0-1.
У нас 1-1.
Ну, ясно. Вот оно и началось уже.
Значит, с вашей стороны это дрозд, ну, а с нашей, ну, какая-нибудь такая вот симпатичная синичка. Значит,
дрозды, ничья. Дрозды сами по себе, к сожалению, играют в чемпионшипе сейчас, это Весбромвич. Поэтому вы получите таких виртуальных дроздов.
Понял, понял. Значит, ну, а два очка получит Нострадамус.
Ну, понятно, да, вот. Да. Вместе с дроздами, да. Значит, коэффициент 3 у нас на центральном матче тура.
Нет, у нас там нет.
Но там у вас и шансов нет ни на что.
Так.
То есть просто отсутствуют. Потому что там Манчестер Сити проиграет Челси со счетом 2-3.
Ну а что такое? Почему такое недоверие к Гвардиоле?
Почему недоверие? Это наоборот, наверное, вера в Лэмпарда, в молодых его птенцов, опять же.
То есть Лэмпардини, он вот вы считаете, он пошел, это самое, драйв такой у него, да?
Есть мнение, да, что Сити получит.
Ну, у нас...
У вас все по-простому, я понимаю.
Команда действительно забьет 3 гола. Вот мы с вами за атакующий футбол, и опять-таки вы многому научились от Нострадамуса, но тем не менее, хозяева забьют 3, а Лэмпардини, его команда только 1. 3-1.
Стандартен, в общем, до безобразия. Я бы сказал, пошел просто уже. Настолько прозрачен. Так, что с коэффициентом 3? Я достаю секатор. Правда, матч надо, чтобы не было сказано.
Астон Вилла, Ньюкасл.
Нет, я секатор не достал тогда.
А что-то так поскромничали секатором.
Сейчас узнаете.
Ну, я боюсь, я опять не смогу как-то вот удивить, поразить.
Да это понятно, то, что примитивно и однообразно.
У нас по английской погоде чисто английский счет 1-1. Понятно. Северяне приедут, болельщики не должны огорчаться поражению, вот, и поэтому в Бирмингеме ничья.
Мир, дружба, жвачка, у нас то же самое, только 0-0 у нас, поэтому-то я секаторы убрал.
Нет, ну, все-таки надо за результативный футбол. 1-1, конечно же.
1-1, да, это супер результативный футбол просто.
Вот. Увидели по голу и хозяева, и гости болельщики.
Исключительно,
и,
да.
И пошли пить пиво.
Разнообразно ваш ставит. Коэффициент 2-1-1, коэффициент 3-1-1, коэффициент 4 тоже 1-1?
Нет. Нет.
А где у вас коэффициент 4?
В Шеффилде.
В Шеффилде у нас нет коэффициента. Ну, секатор, в принципе, могу достать, конечно, но не очень верю.
Не очень верите в свой секатор. Нет. Так, значит, ну, вы хотели свежачка? Я достаю свой секатор, да?
Я начал думать, наверное, свежачок состоит в том, что Шеффилд выиграет, что ли?
Да, да.
Нет, секатор, да, не понадобится.
Секатор отменяется, 1-0. Шеффилд побеждает.
Прогноз. Вот наконец-то свежака какого-то дал.
Ну и у вас пошлая ничья.
Нет, у нас 2-0 победа Ман Юнайтеда. 2-0, не просто победа.
Победа 2-0, Юнайтеда, аж 2-0. Да. Ну, интересно, интересно. Вот это уже действительно.
Страшно, а что-то похоже.
Это уже интересно. А ваша четверочка?
КТН 4 мне не нравится у нас, честно говоря.
Так.
Есть подозрение, что можно без него остаться.
Так.
Это первый матч тура Вестхэм-Тоттенхэм, который, по нашему мнению, закончится счетом 1-1.
Да, 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 да.
Я так и чувствовал, да, что тут нас могут подрезать.
Да, с 1-1, конечно, вы остаетесь без четверочки.
Ну, ничего, нам хватит и троечки.
А, вы, да, рассчитываете на свою вот эту ударную троечку. Ну, осталась пятерочка. Пятерочка ну, осталась.
Где у вас она?
Борнмут, Вулверхэмптон.
И у нас там же.
Стесняюсь, да.
Достали 2 секатора, да? Хотя нет, я думаю, что у вас там ничья пошла стоит, опять же, 1-1.
Нет.
Не верю. А что?
У нас стоит победа, собственно, одной из команд.
Да, и у нас тоже. И при этом обе команды забьют, что характерно.
Нет, нет, нет.
А-а-а.
Вот здесь счет скромный.
Здесь
скромный. 1-0.
Гости, что ли?
Нет. Победа хозяев 1-0.
У нас победа хозяев 2-1.
Ну, близко, близко. Я-то думал, и у вас гости. Тогда бы вообще был интерес. А тут просто будет дело в счете. Я думаю, что вратари сыграют хорошо, а особенно хорошо сыграет защита. Ну, и будет поставлен пенальти, который реализует в конце матча хозяева. 1-0 и 5 очков на базе у Нострадамуса.
У вас еще кто-то из Борнмута фэнтези, что ли? Каллум Вилсон какой-нибудь?
Нет, нет, просто вот такое видение
просто,
будущего.
Просто ну я понял. Ну ладно, мы про это видение узнаем через неделю. На сегодня у нас все. Спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, на этом мы очередной выпуск «Арсенал» подкаста заканчиваем. Желаем вам всего самого доброго. И как быть непобедимыми, знаем только мы.